Послание к Евреям, 9 глава, с 11 стиха буду читать. Послание к Евреям, 9 глава, с 11 стиха. Христос, первосвященник будущих благ, со Своей кровью однажды вошел во святилище и приобрел нам вечное искупление. Ибо если кровь тельцов и козлов и пепел телицы через окропление освящает искупленных, дабы чисто было тело, то коль паче кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному. Может быть, не часто у нас такое выражение звучит в собрании: «дорогие искупленные дети Божьи». Знаете, почему не часто? Потому что люди, приходящие первый раз на собрание, думают, что бы это значило, и не все понятно. И вот я сегодня хотел бы немножко объяснить эту тему об искуплении так, чтобы было понятно даже для тех, кто пришли к нам сегодня первый раз. Потому что, мне кажется, когда люди приходят первый раз нас на собрание, они не совсем понимают, о чем они там говорят, какими-то такими сложными выражениями выражаются. Искупленные дети Божьи. Да, у нас сегодня тема будет «Христос – Искупитель». Имена Господа у нашего различные есть. Мы обращаемся к нашему Господу как к пастырю, как к спасителю мира. Но среди прочих прекрасных имен нашего Господа есть еще такое обращение от всех уверовавших. Спаситель или Искупитель наш Господь. Вот еще Бог как Искупитель, Он был известен праведникам Ветхого Завета. Например, Иов, праведник Иов, книга Иова – это вообще шедевр поэтического, так сказать, самый древний документ поэтический. Книга Иова, кроме пролога, две первые главы, написана в поэтической форме, все главы, да? Это самый древний поэтический документ. Это вообще шедевр литературный. Ну и кроме этого, мы знаем, что это был реальный праведник, который жил на Востоке, земля Уц была. Он очень был богат, и Бог его особо вознаградил материальными благами. Он был отец 20 детей, у него было 7 сыновей, 3 дочери погибли, потом жена ему родила еще 7 сыновей, 3 дочери, у него было 20 детей. И мы знаем, что этот праведник перенес много бед и скорбей, но самое интересное, что он знал Бога как Искупителя. Вот он говорит такие слова: «Я знаю, Искупитель мой жив, и Он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию, и я в плоти моей узрю Бога». Вот интересно, праведники Ветхого Завета знали Бога как Искупителя. Я-то размышлял над этим. Но эта тема, оказывается, не только Нового Завета, но еще и Ветхого Завета. Или, например, книга пророка Исаии, 41 глава, 14 стих. «Не бойся, Израиль, я помогаю тебе, говорит Господь, Искупитель твой, Святой Израилев». Опять идет тема об искуплении. А чего искупление? Для чего искупление нужно? Или книга пророка Исаии, 48 глава, 17 стих. «Так говорит Господь, Искупитель твой, Святой Израилев, я Господь, Бог твой, научающий тебя полезному, ведущий тебя по тому пути, по которому должно тебе идти». Итак, искупить кого-либо – это значит купить свободу какой-либо ценой. Но в то время, когда эти тексты писались, был рынок рабов. Рабы продавались, рабы покупались. И были отдельные такие благодетели, которые, покупая раба, отпускали его на свободу. «Я тебя выкупил от рабства, ты свободен». Такие случаи были нечасты, но это на рынке рабов было возможно. То есть можно было выкупить и отпустить. Ради себя самого, потому что я такой добрый. Потом было крепостное право в России, тоже можно было крестьянина выкупить и отпустить. Сегодня у нас нет рынка рабов, поэтому тема искупления для нас как бы туго она заходит в наше сознание, не совсем понятно, о чем вообще-то термин «искупил». Это юридический термин. понятные для каждого юриста, что значит искупить, оправдать, помиловать. Это такие ходатайства. Это юридические термины, которые употребляются на страницах Священного Писания, и они, за ними стоит определенное действие. Писание говорит о том, что мы с вами, все дети Божьи, это общество искупленных людей. Вот весь мир делится не на богатых и бедных, а весь мир делится на искупленных и неискупленных. Один праведник точно так сказал, один современный нам христианский писатель, говорит, вообще-то весь мир делится на тех, кто говорит Богу, да будет воля твоя, и на тех, кому Бог скажет, да будет воля ваша. Так вот, искупленные дети Божьи, кто это такие? И вот мы с вами прочитали о том, что Иисус Христос вошел со своей кровью во святилище и приобрел нам вечное искупление. И там дальше приводятся такие образы – кровь тельцов, козлов. Вообще-то каждый еврей, а это послание к евреям, понимал, о чем идет речь. Ну, для тех, кто не воцерковлен или пришли к нам первый раз, немножко, так сказать, для сведения, с грифом для сведения, да, было так в Ветхом Завете обязательное такое действие, когда необходимо было за свой грех приносить невинного, непорочного агнца, необходима была жертва во искупление грехов, и каждый раз все и правоверные верующие иудеи приходили в храм Соломонов, приносили с собой этих животных, текла кровь реками, миллионы животных приносились каждый год в жертву во искупление того или иного греха. Да? Но Христос, написано, пришел и принес себя в жертву, свою кровь, и этого единократного приношения достаточно для того, чтобы сегодня Бог Отец смотрел на всех нас, грешников, принявших веру в Иисуса Христа, как на людей искупленных. Увижу кровь и пройду мимо. Помните, губитель, ангел проходил шатры иудеев в Египте. И было сказано такое обязательное действие. Каждый должен был косяк своего дома помазать кровью. И вот кого ангел увидит на косяке кровь, увижу кровь и пройду мимо. Вот люди, искупленные драгоценной кровью Иисуса Христа, это те люди, которые приняли верою голгофскую жертву Иисуса Христа. Приняли ее верою. Для того, чттобы акт помилования, человек приговорен к смертной казни. А для того, чтобы этот акт помилования, президент имеет право помиловать человека, заменить, допустим, смертную казнь на 25 лет заключения. Но этот акт помилования, он распространяется только на тех, кто признает свою вину. Я признаю себя преступником. Если я признаю себя невиновным, акт помилования на меня не распространяется. Потом второе. Я принимаю этот акт помилования от президента. Вот тогда я буду от камеры смертников освобожден. Вот все грешники, все рожденные на этой земле, это общество смертников. Это общество грешников. Люди, которые названы в Писании рабы греха и различных удовольствий. Мы жили в злобе, зависти, ненавидели друг друга. Писание говорит, что мы проданы греху. Мы все рабы греха. Мы все смертники. И написано о том, что земля и все дела на ней сгорят, друзья. И все, чьи имена не были написаны в книге жизни, они все будут до одного брошены в озеро огненное горящим огнем и серою. Так Писание говорит. Все люди, проданные греху, делающие грех с ненасытимостью, рабы греха, у них только одно будущее. Братья и сестры, страшное будущее. И вот от этого будущего Господь нас искупает кровью своей. Теперь вопрос к нам. Принимаем ли мы это верою? Признаем ли себя погибшими грешниками? И принимаем ли Христа как своего единственного Спасителя? И мы читаем о том, что самое великое дело, ради чего Господь пришел на эту землю, оно совершилось на Голгофском кресте. Он приобрел вечное искупление. Вечное искупление. Братья и сестры, вот здесь у нас кладезь счастья, радости, надежды, оптимизма. И когда мы смотрим весело в будущее. Вечное искупление во Христе Иисусе. Бог на нас, искупленных, принявших Христа веру, смотрит через кровь своего Сына. И когда у меня день прошел плохо, я был раздражителен, я сделал что-то недоброе, я, может быть, впал в тот или иной грех. Кончился день, я становлюсь на колени, я думаю о том, чтобы помолиться, и думаю, о, сегодня, наверное, Бог мою молитву не услышит, потому что я плохо день прожил. Но это неправильно, друзья. Бог слышит нас не на основании того, хорошо я прожил день или плохо, а на основании увижу кровь и пройду мимо. Во имя крови Иисуса Христа, Господи, очисти и прими меня. Мы все много согрешаем. Не наша праведность, которую мы как будто бы... Вот сегодня я воздержался, сегодня я был такой ласковый, добрый со всеми, с женой не раздражался, все хорошо, все идеально сегодня жизнь прожил, Бог имеет право меня слышать. Самообман. Неверное основание. Бог нас не слышит на основании нашей праведности. И Бог не отвращается от нас на основании наших грехов. Есть единственный доступ к Богу Отцу – это кровь Иисуса Христа. Кровь Его Сына. Бог смотрит на нас только через кровь Своего Сына. Увижу кровь и пройду мимо. И единственный, вот единственный доступ к Богу Отцу во имя Мое, во имя крови Христа. Господи, я прихожу к Тебе, Отец мой Небесный. Оправдай меня сегодня. Я, хотя я старался хорошо жизнь прожить, но я этим не оправдываюсь. Я не полагаюсь на свои добрые дела, на свой мягкий характер, на свои там милостыни. Я полагаюсь только на Твои заслуги. Во мне нет ничего доброго, на основании чего Ты имеешь, должен был бы меня услышать. Только кровь Иисуса Христа, только заслуги Сына Божьего. Они открывают двери наши кельи, нашего сердца. Друзья, открывают небо для того, чтобы Бог нас мог услышать. Мы имеем дерзновение приходить к Богу. Итак, друзья, вечное искупление – это не наша заслуга, не наша праведность, не наши добрые дела, не наше старание жить красивой, хорошей, честной, правдивой жизнью. Это абсолютная заслуга только Иисуса Христа. И все остальное, что в нашей жизни хорошего происходит, оно происходит только после того, когда человек понимает это, принимает это, принимает веру это искупление и становится вот частью, дорогие дети Божьи, искупленные, да, какое красивое слово, дорогие искупленные дети Божьи. Итак, братья и сестры, от чего искупил нас Христос? Кстати, я буквально вчера прочитал эту очень интересную историю об одном олигархе российском, который проявил такой жест доброй воли. В Екатеринбурге выселили многодетную семью из квартиры за то, что она не оплатила коммунальные платежи на протяжении 2 лет. Там тяжелая жизненная ситуация, ипотека там была невыплаченная, там болезни какие-то были у мужа, у жены, потеря работы. И семью просто выбросили многодетную из квартиры. И это один олигарх узнал об этом. Он оплатил все долги, он оплатил всю ипотеку, и он опять семью заселил в эту квартиру. И об этом пишут сегодня все средства массовой информации. Вот какие у нас олигархи. Но это действительно хорошо, да? Вот представь себе на месте вот этой семьи, да? У вас нет счетов, чтобы оплатить. Вас выбрасывают из квартиры, и находится такой добрый человек, который по зову души и сердца, не имея никаких корыстных намерений, просто оплачивает все ваши долги и опять заселяет вас в квартиру. Друзья, конечно, это не та самая иллюстрация с Иисусом Христом, конечно, не та, но это как раз та, мы вот в этом положении должников, мы не можем оплатить перед Богом ничего за свои долги. Мы должны быть все с вами до одного брошены в озеро горящим огнем и серой за все, что мы нагромоздили в своей жизни. За все наши злые помыслы, худые намерения, поступки, отношения к ближним. Господь говорит, вы не можете оплатить. Должен быть в вашей жизни искупитель, тот, кто придет и возьмет все ваши долги на себя. И единственная цена, которая может удовлетворить святость и праведность Бога Отца, это кровь Иисуса Христа, который однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление. Теперь вопрос. Я бы хотел бы ответить на 2 вопроса. От чего нас Господь искупил? И 2-й вопрос. Для чего Он нас искупил? Что нам дает это искупление? Итак, 1-й вопрос. От чего мы искуплены? От грехов. Евангелие Матфея, 20 глава, 28 стих. Сын человеческий не для того пришел, чтобы ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. У меня вопрос, а почему не для всех? Почему для многих, а не для всех? Еще раз. Он пришел, Иисус Христос, чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. Мы знаем, что Бог нелицеприятен, но всякий, живущий по правде, приятен Ему. Из всех этносов, языков, племен, колен придут искупленные в Царство Божие. Почему не для всех, а для многих? А потому что не все примут верою, не все оценят ту цену, которая за них была заплачена. Поэтому не для всех. Если у тебя нет веры в это не для тебя. А если есть вера, у тебя есть шанс быть Детем Божьим и быть в стане искупленных. Послание к Ефесянам, 1 глава, 7 стих. «В нем мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов по богатству благодати Его». Братья и сестры, в нем, а без Христа мы ничего не имеем. Братья и сестры, мы можем все потерять. Дома молитвы можем потерять. Можем. В 37 году из 5000 домов молитвы осталось только 2 на всю страну. Все остальное конфисковали, разрушили. И сегодня такое может быть. Братья и сестры, мы можем потерять все. Вот знаете, в Северной Корее нельзя пользоваться Библией. Там смертная казнь за Библию. У кого Библию находят, все, смертная казнь, расстрел. Мы можем потерять, братья и сестры, все, кроме Христа. Вот только Христа бы нам не потерять, братья и сестры, потому что в Нем все. Вот все остальное потерять, все остальные потери пережить можно. Но потерю Христа пережить нельзя, когда человек отрекается от Христа. Более того, я скажу, вера в Бога, если люди говорят, я верю в Бога, да? Я верующий в Бога. Я хочу сказать очень важную мысль. Если Иисус Христос не является центром вашей веры в Бога, ваша вера в Бога смысла не имеет. Сама по себе вера в Бога ценности не имеет, если в центре этой веры не стоит Иисус Христос. Почему? Потому что Петр отрекся не от Бога, он отрекся от Христа. Христос – центр нашей веры. И бесы веруют и трепещут. Какая ценность в этой вере? Никакой, абсолютно. Ну, есть безумцы, которые вообще не веруют. Если в центре вашей веры не стоит Иисус Христос, эта вера пользы не имеет. Эта вера мертвая. Вера живая, когда Христос в центре. Только Он, когда мы придем к Богу Отцу, Он нас оправдает. Только Он скажет, Его имя записано в моей книге, в книге жизни. Только Христос будет моим ходатаем перед Отцом Небесным. Если просто я приду со своей верой к Богу Отцу, скажу, мне твой сын был не нужен, его голгофская жертва была не нужна, но я с уважением к тебе, Господи, относился, я знал, что ты Всевышний, что ты благой Бог, тогда Господь скажет, все, что я хотел, я сдал вам в Сыне Моем. Почтите Сына, чтобы мне не прогневаться, да? Центром нашей веры, Богу угодной веры, является Сын Иисус Христос. Поэтому все люди, верующие на нашей планете, но которые не исповедуют Иисуса Христа своим Спасителем, это абсолютно бесплодная вера. Только в Нем спасение, только Он Спаситель мира, только Он начало и конец всякой веры. Ни до Него, ни после Него никто больше не приходил со своей кровью и не вошел во святилище, и не приобрел, и никогда не приобретет, кроме Христа. Никто не приобретет нам вечное спасение. Мы с вами больше никому не нужны, кроме Христа. И Христос, который нам больше всего нужен, Он, оказывается, нам не нужен. Ну, не нам, а вообще людям неверующим, я часто говорю, интересно, говорю, вам кроме Христа больше никто не нужен, вас никто не спасет. В вечности вашу проблему решит только Христос. Но именно Христа мы больше всего ставим ни во что. Мы ни во что ставили Его. Вот за это люди погибнут, а не потому, что они в Бога не верят. Вы можете верить в Бога, и в аду будут все верующие. Но люди, которые отрицали голгофскую жертву Иисуса Христа и не принимали Иисуса Христа... И вот мы читаем с вами, что в нем, друзья, мы имеем искупление. Без Христа мы ничего не имеем. Все блага сокрытые, благословения наши, настоящие и будущие жизни, они сокрыты в Иисусе Христе. Мы поем такую песню: «Грешник, взглянь, взглянь на раны Христа, на терновый венок, и познай, как в любви Он высок». Познай, как в любви Он высок. Второе, друзья, от чего искупил нас Иисус Христос? От суетной жизни. 1 Петра, 1 глава, с 18 стиха. Первое послание апостола Петра, 1 глава, с 18 стиха. «Зная, что не тленом, серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценной кровью Христа, как непорочного и чистого агнца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас, уверовавших через Него в Бога, который воскресил Его из мертвых и дал Ему славу, чтобы вы имели веру и упование на Бога». Не с тленным серебром и золотом искуплены вы от суетной жизни. Братья и сестры, что такое суетная жизнь, от которой мы с вами искуплены? То есть выкуплены от суетной жизни. Это как вы понимаете? Как ты понимаешь? Что такое суетная жизнь? О, правильно. Когда человек постоянно находится в поисках смысла. Постоянно движется по жизни и думает, понимаете, вот когда нет вечности, когда нет неба, когда нет понимания, что там за гробовой доской, тогда все остальное суета, тогда все остальное непонятно для чего. Ну хорошо, человек женился, а что потом? Ну хорошо, принес, построил дом, родились внуки, а что потом? А для чего все это? Лучший аппарат, рот и болезнь, а для чего? Ну приобрел богатство, приобрел, на кладбище богатых не бывает, да? Карманы пустые, а что потом? Понимаете, вот когда вот нет вот этих вечных смыслов, логоса, когда нет понимания, а что потом, вот этих вечных перспектив, тогда все остальное называется суетная жизнь. Жизнь без глубоких смыслов, без понимания вообще, а для чего я родился, куда я иду, а что будет потом. И вот Господь говорит, что Господь, мы искуплены с вами от суетной жизни. Он нам дал цель неба. Вы знаете, ну, может быть, немножко странным покажется, но я скажу, что вот любимое место, где я люблю гулять, это кладбище. Я даже как-то однажды, у нас был какой-то семейный праздник с женой, я говорю, пойдем на кладбище. Она говорит, ну, интересно, говорит, романтическое путешествие по кладбищу на дату семейной жизни. А там вот начинаешь понимать некоторые смыслы на самом деле. Мне нравится там Донское кладбище, мне нравится там Бутовский полигон. Читаю надписи, смотрю, с какой мыслью люди уходили с этой земли. Там по-другому начинаешь приобретать эти смыслы. Смыслы жития. Смотришь, дата рождения, дата смерти. А посреди маленькая такая черточка. И думаешь, вот это вся наша жизнь. Вся наша жизнь – это маленькое тире между датой рождения и датой смерти. Наша жизнь – вот такая маленькая черточка. И мы уйдем с вами, а вслед за нами придут новые поколения. И новые поколения, которые придут и будут уходить. Но все услуги этого мира до ритуальных услуг. Ритуальными услугами весь рынок сервиса кончается. И только церковь может предложить человеку услуги после смерти. Как раз все, что мы делаем здесь на кафедре, в наших собраниях, это то, что имеет ценность, когда земля уйдет у тебя из-под ног. Вот там начинается небо. Мы становимся наследниками неба. Мы встретимся с Богом. Вера, искупление, оправдание, усыновление – это все те как раз ценности, которые дает церковь благодаря Священному Писанию и откровению от Бога для каждого смертного человека, у которого земля когда-то уйдет из-под ног. Ну, вы верили, что мы когда-то уйдем с этой земли, да? Но лет через 100 вы верите, что нас уже здесь не будет, да? Верите, да? Ну, я тоже такой. Вы так не уверены в этом. Так вот, братья и сестры, только Христос, Только Писание дает, только Церковь провозглашает те ценности, которые нужны человеку по окончанию ритуальных услуг. А это вечные ценности бытия. Это как раз те ценности, которые нашу жизнь наполняют смыслом, чтобы она была несуетная. И когда мы понимаем вот эти вечные ценности Божьи, которые Бог нам дает, тогда все имеет значение. И образование, и деньги. Мы управляем этими финансами для Божьих дел, для созидания Царства Божьего. И дети, и внуки, и дом, и здоровье. Все имеет другую, совсем другую ценность и понимание, друзья. Так вот, Господь говорит, вот эта цена искупления, которую Господь купил нам на Голгофском кресте, это цена избавления, искупления от суетной жизни, преданной нам от отцов. И нужен смертному навряд, помимо савана наряд. Ты брал, шагая на пролом, услады жизни с бою, но титул, славу, двор и дом ты не возьмешь с собою. И нужен смертному навряд, помимо савана наряд. Увы, творцы мудрейших книг, науки исполины, чей разум дерзостно проник в познание глубины. Я вас читал и почитал, но все равно сюда попал. Это эпитафия на памятнике. Все это суетная жизнь, друзья. Можно прочитать всю библиотеку Ленина. И какая польза, если ты Христа не знаешь? Можно приобрести все богатства мира сего. Какая польза в гробу карманы пустые? А вот если ты Христа знаешь, то все эти знания, они сделают тебя мудрым человеком, в высшей степени мудрым отцом, человеком, который будет созидать свою душу и дух, и тело, и сможет завещать своим детям и внукам вот эти вечные ценности о всемогущем Боге, об уповании на Господа. Третье, друзья, от чего мы искуплены? От страха смерти. Послание к евреям, 2 глава, 14 стих. Евреям 2:14. И еще 15 прочитаем. «А как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял оны, дабы смертью лишить силы, имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству». Избавить тех, которые от страха смерти были подвержены рабству. Вот от чего нас Бог избавил. Блаженны мертвые, уповающие в Господе. Блаженны мертвые, братья и сестры. Неважно, от чего человек умрет. Важно, в ком он умирает. Во Христе или не во Христе. А от какого диагноза, от какой болезни, не так важно. Во Христе или не во Христе. Господь избавил нас от страха смерти. Вы знаете, когда святые покидают эту землю, они смерти не боятся. Они смерти не боятся. На памятнике моего отца мы написали слова о том, что верующие не умирают, а переходят от смерти в жизнь. Когда мой дедушка умирал в тавдинских лагерях в 1939 году, он там где-то в этих лагерях похоронен, Свердловская область, он написал письмо тоже перед смертью. Там такая же мысль звучала. «Милая моя Грунечка, если ты услышишь, что я умер, то не верь этому, потому что верующие не умирают, а переходят от смерти в жизнь, твой Ваня». И все, через 2 часа его не стало, и похоронили на кладбище заключенных. Верующие не умирают. У нас нет страха смерти, друзья. И это Божье искупление, это цена Голгофской жертвы. Господь нас от этого избавил. Друзья, мы искуплены от лукавого века. Послание Галатам, 1 глава, 4-5 стихи. Галатам, 1 глава, 4-5 стихи. «Который отдал себя самого за грехи наши, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века по воле Бога и Отца нашего, ему слава во веки веков». Он отдал себя за грехи наши, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века. Мы искуплены, братья и сестры, от беззаконий. Послание к Титу, 2 глава, 14 стих. Который дал себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить себе народ особенный, ревностный к добрым делам. То есть, все беззакония, которые были совершены нами до сих пор, до встречи с Голгофской жертвой, крови Иисуса Христа достаточно, чтобы это все беззакония покрыть. Все грехи, пятна, пороки, за все цена уплачена. За все. И если мы, уже будучи верующими людьми, согрешаем, а все мы много согрешаем, но исповедуем свои грехи, то Он, будучи верен и правен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Опять же, основание – кровь Иисуса Христа. Блажен человек, которому грехи покрыты, прощены, и беззаконие прощены, грехи покрыты. Братья и сестры, теперь следующий вопрос. А что нам дает искупление? Оправдание. Послание к Римлянам, 3 глава, 23 стих. «Все согрешили, лишены славы Божией, получая оправдание даром, по благодати Его искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву милостивления в крови Его через веру для показания правды Его в прощении грехов, соделанных прежде». Опять же, юридический термин «оправдание», «искупление», «получая оправдание». То есть, каждый из нас... Если наши косяки нашего сердца помазаны кровью Иисуса Христа, если у нас есть сердечная вера с Иисусом Христом, если мы с вами искуплены и исповедуем Его своим Господом и Спасителем, друзья, каждый из нас имеет уверенность, что мы, когда предстанем перед Божьим престолом, перед Божьим лицом, мы будем оправданы Иисусом Христом. Это мои дети, я их знал. Вводите в радость Господина. А эти, я никогда не знал вас. Никогда я вас не знал. Уйдите от меня, проклятый, в огонь вечный. Самое главное, знает ли нас Христос, как своих детей, да? Вопрос не в том, знаем ли мы Христа. Вопрос в другом. Христос знает нас? Мы, может быть, знаем Христа, а Он нас не знает, друзья. Это страшно. А Христос нас знает, как своих детей, не по названию, а по сути. Людей, которые благоговеют перед Словом Божьим, трепещут, стараются читать его для того, чтобы применять его к своей жизни, а не для того, чтобы просто расширять кругозор свой, лексикон свой религиозный и так далее. Христос нас знает, как своих детей. Если знает, значит, мы оправданы. Наше оправдание в искуплении Иисуса Христа. Дальше. Мы имеем в искуплении прощение грехов. Я уже цитировал этот стих. Псалом 31, 2 стих. «Блажен человек, которому Господь не вменит греха, и в чем духе нет лукавства». Послание Колоссянам, 1 глава, 13 стих. «Избавившего нас от власти тьмы и ведшего в царство возлюбленного Сына Своего, в котором мы имеем искупление кровью Его». Вот смотрите, какое вот чудесное действие. Господь нас не просто избавил от власти тьмы. Вот есть царство тьмы, а есть царство Иисуса Христа. Так вот, Он избавил нас от власти тьмы и ввел в царство возлюбленного Сына Своего. Друзья, если это царство, то у любого царства есть законы. Если это царство, то у любого царства есть границы. И вот есть такое выражение «размытые границы у человека». У нас должны быть четкие границы. У нас должны быть очень четкие, написано, вот эти границы разрушать нельзя, братья и сестры. Границы в целомудрии, границы в брачной жизни, границы отношений к финансам, к противоположному полу. Бог ненавидит разводы, границы отношения церкви и государства. Где эти границы? Целомудрие, чистоты, братья и сестры. Это царство, у которого есть четкие границы. Если мы уже в этом царстве, введены в это царство, искупленного Сына Его, то, друзья, мы должны жить вот в рамках Божьих границ, Божьих стандартов. Не мы, понимаете, не к нам пришло царство, а мы в него вошли через благодаря крови Иисуса Христа. И не со своими порядками мы входим в чужой монастырь, да, в царство Иисуса Христа, со своими понятиями, правилами. Мы входим туда на его условиях. Это царство Сына Божьего. И наша задача в церкви – познавать это царство, законы царства познавать, чтобы жить в Божьих границах, в Божьих стандартах, чтобы соответствовать нашей семье, нашей профессии. Наши финансы, как мы их употребляем, наши хобби, наш характер, наш внутренний мир, наши мысли и желания – все должно соответствовать вот этим законам Божьего Царства. Третье, что мы имеем в искуплении, это усыновление. Усыновление. Послание Галатам, 4 глава, с 5 стиха. Галатам, 4 глава, с 5 стиха, по 7. «Чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. А как вы сыны, то Бог послал в сердца ваши духа сына своего, вопиющего Ава, отче. Посему ты уже не раб, но сын, а если сын, то и наследник Божий через Иисуса Христа». То есть Господь нас искупил и сделал нас со своими детьми. А если сын, то и наследник. Вот интересно, друзья, что наследником всего является Иисус Христос, а мы с вами сонаследники Христу, как все, что принадлежит жениху, принадлежит и невесте. Все, что принадлежит отцу, принадлежит его сыну, если он первенец, он наследник всего, да? И вот интересно, это большая тема Библии, ну, может быть, я это отдельно коснусь когда-нибудь. Наше наследство, наше право на наследство, тоже это юридический термин, есть отдельная наука такая в юридической отрасли, право о наследстве, там, наследники первого категории, второй, третий, есть ситуация, когда ты наследник, но ты потерял право на наследство. Знаете, мы можем тоже в этом положении оказаться. Все мы сыны, Господи, мы пришли к Тебе, Господь сказал, а Ты право на наследство потерял. Почему? Потому что если кто называется братом, но является блудником, он не имеет наследства в Царстве Иисуса Христа, потерял право на наследство. Есть три списка, послание Галатам, Ефесянам и Коринфянам. Если кто-то называется братом, но практикует одно из этих грехов, которое в этих трех списках написано, ты право на наследство потерял. Ты духовный банкрот. Это страшные вещи. В то время, когда апостол Павел был, уже была вот эта теория «спасенный однажды, спасенный всегда». Все мы братья, все мы искуплены, а жили, как хотели. Так вот, апостол Павел отрезвлял, говорит, если вы называетесь братьями, но живете и практикуете что-то из этих списков, не обманывайте себя. Вы духовные банкроты, и никакая теория о вечном спасении вас не спасет. Вы, как братья, должны жить в соответствии с этими принципами, требованиями, лихоимец, там и прочий идолослужитель, блудник и прочее, прочее. Это очень строгие послания, это очень строгие отрезвляющие тексты Священного Писания, чтобы нам, будучи сынами и наследниками, не получилось такой ситуации, что человек придет и услышит, что ты потерял право на наследство, дружок, ты жил не той жизнью. Твоя жизнь не соответствовала тем принципам царства моего сына Иисуса Христа. Итак, друзья, мы имеем в Иисусе Христе в этом искуплении оправдание, прощение грехов, усыновление. И еще, вот это для чего Господь это совершил для нас? Для того, чтобы мы жили не для себя. Чтобы жили не для себя. 2 Коринфянам 5:15. «А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего». Братья и сестры, наша жизнь коренным образом меняется после покаяния и крещения. Весь вектор и смысл нашей жизни, он полностью меняется. Знаете, сегодня лозунг этого мира – «для себя любимого, для себя любимой». Да? Все для себя. Весь мир для меня, мы даже песни такие, все для тебя, в этом высшем разумом создано и так далее. Но мы так думаем, что вокруг нас земля крутится, да? Так вот, не для нас и не для себя, а наша задача – жить для Христа и Евангелия. Братья и сестры, для Христа и Евангелия. Чтобы живущие жили не для себя, но для распятого за них и воскресшего. Это коренным образом жизнь меняется, наполняется она другим смыслом. Люди посвящают себя иным целям. Меняется профессия, меняется образ жизни, меняются отношения. И ты начинаешь в центре твоей жизни не эгоизм, не большая буква «я» для себя, а в центре твоей жизни Христос. Теперь все для Него, для Христа, распятого и воскресшего. Друзья, это смысл искупительной жертвы. То есть, если мы продолжаем жить для себя, то, наверное, искупительная жертва Христа нам не очень понятна. Не очень понятна. Христос искупил нас для того, чтобы мы жили для правды. Первое послание Петра 2:24. Первое Петра 2:24. «Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды, ранами его мы исцелились». Жить для правды. Друзья, вот в чем смысл христианской жизни? Жить по правде. Легко, очень тяжело. Весь мир построен на неправде. Если был бы один такой день, когда бы все люди друг другу говорили бы правду, то, наверное, большинство семей бы распалось. То, наверное, бы цари и президенты заключили большую часть жителей в тюрьмы, потому что налоги не платят им или еще что-то делают, преступления, которые скрывают. А если бы общество знало всю жизнь своих правителей, наверное, свергло бы все эти власти. Вся жизнь построена на неправде. Люди пьют грех, как холодную воду. И вот есть царство правды, это церковь, это столб и утверждение правды. Ищите прежде царство Божие и правды его. Он готовит нам новое небо и новую землю, на которых обитает правда. Правда. И там будут собраны люди правды, которые здесь, в этой жизни, живут по правде и практикуют правду. Друзья, то есть, когда мы изгоняем неправду из всех областей своей жизни, это и есть жизнь нового человека. Жить по правде может только человек искупленный, только знающий, какую цену заплатил за нас Господь, чтобы нам, у нас жизнь была по правде. По правде. Говорите правду друг другу. Помню, у нас в церкви было очищение, освящение. Это было и в нашей московской церкви. И вот была у нас беседа о том, что на работе надо быть честным. И вот одного брата, который работал на одном производстве, а там списывали технику, и он принимал эту технику. А он тихонечко эту технику потом перепродавал. Ну и делал себе еще одну зарплату втихаря от своего начальника. Но все равно она списана. И вдруг его обличило слово. И он приходит к своему начальнику и говорит: «Вы знаете, у нас в церкви сейчас очищение и освящение, и я хочу вас попросить прощения». «А что такое очищение и освящение?» Да, говорит, когда все люди говорят друг другу правду и каются за неправду. А в чем? «Да вот я, говорит, вашу списанную технику, компьютеры, там, принтеры все, которые вы мне списывали, я продавал через Авито и себе еще одну зарплату делал. Вы мне простите». Вы знаете, начальник вот этого не ожидал никак от него. И повысил его еще в должности. Говорит, за абсолютную честность повышаю и зарплату прибавил. Знаете, людей правды сегодня не найти в мире. За абсолютную честность сегодня, даже когда ты каешься за нечестность, повышают в зарплате. Это имеет свою ценность, друзья. Делай, как Господь располагает тебя. Живи по доброй совести, а за последствия отвечает Христос. За все последствия, когда мы живем праведной жизнью, нам кажется, вот если будем жить по правде, это будет влезть в свои все убытки и потери. Ничего подобного. Живи по правде, а за последствия отвечает Христос. И твоя жизнь будет наполнена чудесами. Вот будьте честны друг с другом. Будьте честны во всех областях. Попросите прощения там, где вас совесть обличает. И живите по правде, потому что Христос умер за нас, чтобы мы жили по правде. Итак, друзья, мне бы хотелось бы закончить эту тему напоминанием о том, что Господь нас искупил от грехов, от клятвы закона, от суетной жизни, от страха смерти, от лукавого века, от беззакония. И мы искуплены им для оправдания, для прощения грехов, для усыновления, для того, чтобы жить не для себя и жить для правды. Я вернулся из Сибири. Там в Сибири холодно, но сердца горячие. Был в молодежном лагере 3 дня. Участвовал и привез оттуда один стих, который хочу вам прочитать. Мне очень понравился, и он имеет отношение к моей проповеди, к моей теме. Я его, к сожалению, не успел выучить, но я прочитаю. Я думаю, что он вам тоже понравится. Сколько стоит Христос в твоей жизни? Перед нами серьезный вопрос. Может, он для тебя дешевизна? Тот голгофский страдалец Христос. Он купил дорогою ценою, за тебя выкуп дал непростой. Приходи со своею виною и ему сердце двери открой. Дал пронзить он невинные руки, и до смерти тебя возлюбил, и принял страшные крестные муки, прощение навек, навек подарил. Ты Христа в этой жизни суетной пред людьми, пред Богом не чтил, и стремление к цели заветной ты последним поставить решил. В твоем сердце плотские стремления, а Христос у закрытой двери – полн любви к тебе, долготерпения, кротко, нежно стучит, отвори. Все духовные ценности в мире ты так низко, мой друг, оценил. Для друзей и для плоти пошире ты в дом свой, ты и дом свой, и сердце открыл. Тот, кто полон святого смирения, идеал красоты, чистоты, для тебя не имеет значения. Как, мой друг, оценил его ты? Перед крестным голговским страданием лишь за 30 монет серебра предает Иисус лобзанием друг Иуда, а Петр у костра. Оценили такою ценою, и пророчество сбылось тогда, если бы со своей виною они пали к подножию креста. Для меня ты алмаз драгоценный. Нет ценней тебя на земле, ты жемчужина, дар мой бесценный, мое сердце вручаю тебе. Сколько стоит Христос в моей жизни? Пусть в душе не смолкает вопрос. Путь держу я к небесной отчизне, ты веди меня сам, мой Христос. Аминь.